Эдик, глядя ему в спину, качает головой. «Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша, — в чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий». «Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например, ну, чтобы...» Эдик озирается, берет с вешалки драный треух, бросает на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. «Вот, видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите». Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову. «И сейчас же исчезает. Шапка-невидимка, понимаете?» — раздается его голос. Он снова появляется и вешает шапку на место.
«А ты на нем, балда, спать расположился!» — подает от окна голос Корнеев. «Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Возись потом с тобой».
«Да, это моя вина», — сказал Эдик. «Надо мне было вам все это растолковать как следует». Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним.
«Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь?» — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с ног до головы.
«Да», — отвечает Саша небрежно, — «попытаюсь».
«Ты машину-то знаешь нашу, Алдан-12?»
«Приходилось», — говорит Саша.
«Какого же дьявола она у тебя не работает?» — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. «Что ты тут тары-бары растобарываешь, когда мне машина вот так нужна? Если они мне зануды дивана не дают, так, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван. Ну, что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?»
«Подожди», — говорит Саша, несколько ошеломленный. «А чего тебе надо? Какая модель?» Корнеев делает движение, как будто собирается бежать зачем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги, авторучку бросает все на стол и сходу принимается писать, приговаривая. «Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина. Понял? Граничные условия такие.
Нет, здесь в квадрате. Так?»
Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо.
«Оператор Гамильтона», — продолжает Корнеев. — «Теперь все это трансгрессируем по произвольному объему. По произвольному! Понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания. Ну, чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется?»
Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам. «Появляется кот Василий!» Обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается. Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умкладет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно стряхивает термометр. Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным современного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плевательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска «Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озадаченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор. Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер ифрит в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече распахивает перед ними двери.